Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Библейский исход этнических армян из Карабаха. Кто будет жить в этом небольшом закавказском регионе, который пустеет на глазах всего мира? Что может предложить Баку тем, кто захочет остаться на земле предков? О чем говорили Путин и Кадыров в Кремле после скандального видео, где сын главы Чечни избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля? Кто и как во власти и обществе отреагировал на эту жестокую сцену? Эмбарго работает, потолок цен нет. Как Россия успешно обходит штрафные меры стран Запада и выгодно продает нефть? Военный бюджет России растет, как на дрожжах. Война на истощение продолжается. Также в нашей программе. Заступится ли Москва за Рубена Варданяна?
Если Москва будет его защищать, то она подтвердит, что это ее агент, что, во-первых, как мне кажется, не так, во-вторых, ну, просто нецелесообразно политически.
Кто помогает гражданам России в Европе открывать счета в западных банках?
Мы пишем обращение в сами банки, пишем обращение в ЦБ с просьбой объяснить, почему такое происходит, потому что санкциями это не предусмотрено. Ну и, как бы, пока что есть какие-то плоды.
Итоги 39-й недели 23-го года мы обсудим с политиком Дмитрием Гудковым, со специалистом по нефтегазовому рынку Михаилом Крутихиным, с публицистом, автором центра Карнеги в Берлине Кириллом Кривошеевым и главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» Григорием Шведовым. В нашей республике особых проблем нету, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным, как сообщается, 28 сентября. Тремя днями ранее в телеграм-канале Кадырова появилось видео с избиением обвиняемого в сожжении Корана несовершеннолетним сыном Кадырова. Эту ситуацию в Кремле не обсуждали. Ее также не прокомментировал ни один руководитель силовых ведомств. Видео опубликовано на фоне слухов о тяжелой болезни Кадырова. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
Похвастаться, да, захотели.
Динамика положительная, спецоперацию спецоперируем, проблемы давно решили. Это если в двух словах пересказать суть встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым.
Ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику, никакие ауэрси, абрамусы, как называют их танки, не страшны там.
О ежедневных пленных и стабильно уничтожаемой технике в социальных сетях Кадырова и его сторонников информация публикуется не столь регулярно. Подразделения «Ахмат» называют ТикТок войсками, ради кадра, стреляющими вдали от передовой линии фронта. Во время пригожинского мятежа военные «Ахмата» так и не доехали до Ростова-на-Дону, объяснив это чудовищными пробками. Встреча Кадырова с Путиным готовилась в спешке. Глава Чечни на ней без презентации. В первую очередь нужно было показать выздоравливающего Кадырова, делает предположение издание агентства, сравнивая это видео с кадрами со встречи Кадырова с главой Росгвардии Виктором Золотовым, где Кадыров говорил значительно хуже и выглядел болезненнее. Впрочем, разговоры о возможной тяжелой болезни Кадырова и без того сильно приутихли. Судя по видео и протоколу на сайте Кремля, Путин не обсуждал с Кадыровым эти кадры, опубликованные в его телеграм-канале с пометкой «Побил и правильно сделал». 15-летний Адам Кадыров в кабинете СИЗО в Грозном избил Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана по статье об оскорблении чувств верующих. Последнее произошло в Волгограде, но дело передали в Чечню вместе с обвиняемым якобы из-за многочисленных обращений жителей республики, требовавших признать их потерпевшими. Главы Следственного комитета, Генпрокуратуры и МВД не комментировали видео. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не захотел. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сделала акцент на поступке обвиняемого в сожжении Корана. Мол, такое не может оставаться безнаказанным, но, цитирую, какое бы страшное преступление ни совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону.
Удивляться здесь совершенно нечему. Но что в этой ситуации можно сказать? Кстати, Песков-то отказался комментировать, на мой взгляд, на мой взгляд, гораздо красноречивее, чем Москалькова прокомментировала. Чего здесь комментировать? Здесь надо уголовное дело возбуждать.
Силовые ведомства – ключевые адресаты этого месседжа Кадырова, уверен экс-участник президентского совета по правам человека, правозащитник Игорь Каляпин. Им, как и другим чиновникам федерального уровня, Кадыров напоминает, законы Российской Федерации на Чечню не особо распространяются. Заодно об этом говорят и жителям республики, и покинувшим Россию критикам Кадырова. Ко всему прочему, это, грубо говоря, начало операции «Преемник», на всякий случай. Игорь Каляпин использует слово «престолонаследник».
Наверняка хочет просто показать, что такой престолонаследник есть. Вот дело даже не в том, достанется ему эта должность или нет когда-нибудь. Вот. Но сейчас все должны быть уверены, что вот есть человек, который собственно, и будет главой Чечни после того, как с Рамзаном Ахматовичем что-нибудь случится.
Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что готовит запрос в правоохранительные органы. Грозилось написать заявление телеведущая и блогер Ксения Собчак, если доследственная проверка не начнется по сообщениям в СМИ. Правозащитник Игорь Каляпин уверен, условное заявление на имя главы Следственного комитета Бастрыкина будет переадресовано в чеченский СК. Там признаков состава преступления не обнаружат. А на Кадырова, вспоминает собеседник Радио Свобода, подавали заявления и по поводам посерьезнее.
С нами на связи главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте, Магомед.
Что стоит за спектаклем «Кадыров в Кремле»?
Я думаю, у вас прекрасно в репортаже об этом было сказано. Демонстрация здорового Кадырова.
Но вот эта история, она еще и наверняка не завершена. Люди, например, наверняка хотят видеть еще больше Кадырова. И я бы хотел бы спросить вас, кого больше всех унизил Кадыров, выпустив ролик с избиением Никиты Журавеля?
Да, ну, момент, вот реагируя на начальную часть вашей реплики, да, люди хотят больше видеть, и Кадырова показывают больше. Вот только недавно вышло очередное видео, где Кадыров уже в Чечне открывает мечеть. Он там ходит, правда, не похоже, что он может пройти 11 километров, но как в одном из своих видео. Но люди хотят больше видеть, и Кадырова показывают. Это, очевидно, задача, которая решается. Кого унизили, не знаю. Конечно, хотели унизить человека, который оскорбил Коран, и показать для мусульманского мира, почему, собственно говоря, Журавель в Чечне. Потому что ему там не сладко. Я думаю, многих мусульман, не только в России, такая картина, так сказать, впечатляет. Вот что получает человек, который унизил, оскорбил нашу религию, если он в Чечне. Но, конечно, резонанс получился на другую аудиторию. Не знаю, хотели ли что-то передать силовикам. Не исключу, что вообще задача была отвлечь от здоровья Кадырова, например.
Скажите, Григорий, а Путин в данном раскладе подыгрывает Кадырову? Или он просто уже вынужден, ему нельзя промолчать, надо что-то делать?
Понимаете, я не разделяю версию, что Путин как-то заложник Кадырова, что он как-то зависит от Кадырова, но Путину Кадыров очень нужен. И он нужен здоровым, кстати говоря. Потому что Кадыров – это сейчас символ, далеко вышедший за пределы Северного Кавказа, не говоря уж про Чечню, это символ успеха России на Украине в том числе. И не случайно на встрече с Путиным Кадыров именно об этом говорит. Хотя он даже не может произнести правильное название танка, но он не говорит про социально-экономические показатели в республике, он говорит об успехах там. И это именно причина, по которой он нужен и нужен здоровым, и почему его показывали, будут показывать, поддерживают и будут поддерживать. А нарушения прав человека в Чечне как не беспокоили Кремль никогда, так и не беспокоит Кремль сейчас. Ключевое отличие истории с Журавелем в том, что если россиян в целом тоже не сильно беспокоит нарушение прав человека в Чечне, никогда шли войны, не сейчас, то в случае с молодым человеком, которого привезли туда насильно, и думаю, что большое количество россиян не сильно верит, что он действительно сжигал Коран, многие отождествляют себя. А если меня возьмут, может, этот парень и невиновен. Вот что мне грозит. Я думаю, поэтому в России многие люди обеспокоились, потому что это не чеченец, как не печально это сказать. Это не местный человек, как не печально это сказать. Россиянам было бы все равно, если бы кого-то избили в Чечне. Но россиянам, живущим за пределами Северного Кавказа, не все равно, если привозят какого-то парня, который выглядит в кавычках как мы, как один из нас, и там начинают избивать.
Молчание Дмитрия Пескова, о чем оно говорит? Конечно, в репортаже было о том, что он молчание больше говорит, нежели если бы он что-то сказал, и все-таки.
Да, ну, Каляпин тут выразился очень интересно на этот счет. Не знаю, было ли это такое сознательное молчание. Мне кажется, Песков часто находится в такой ситуации в случае с Кадыровым, что ему действительно сложно. Ведь мы видели не раз. И когда я говорю, что ему сложно, я не говорю, что мне его жаль за то, что ему сложно. Мы видели не раз, что Кадыров решает вопросы встречи с начальником Пескова не через Пескова. Скорее всего, как-то через другие каналы. У него теперь и свои сотрудники в администрации президента есть, я имею в виду делегированные из Чечни. И его связи позволяют ему, я думаю, как-то вопросы встреч, еще какие-то вопросы прояснять и быть в них более информированным. Поэтому мне кажется, что иногда Пескову просто нечего сказать, потому что он не знает, какая официальная версия вообще здоровья Кадырова, официальная версия по поводу действий Кадырова. Я вообще считаю, что Путин мог что угодно сказать на этой встрече, и мы могли это увидеть, и это была бы безоговорочная поддержка Кадырова, но это должен был сначала сказать Путин, а потом Песков.
Смотрите, Григорий, все-таки нашлись люди, которые считают, что вот это пребывание в Кремле, или вопрос можно так поставить, боится ли Кадыров участи Пригожина, того тоже принимали в Кремле, а потом произошла трагедия в небе над Тверской областью.
Да, я абсолютно разделяю эту точку зрения. И почему я разделяю точку зрения, что Кадыров может бояться участи Пригожина? Просто потому, что мы помним факты. Мы помним, как тесно дружил Кадыров с Пригожиным во всех смыслах этого слова. Это не просто совместные и очень общие по духу заявления критика Минобороны. Это и встреча с Пригожиным, прием Пригожина в Чечне. То есть там были фактически такие отношения сотрудничества. И мы помним также, как вдруг неожиданно у Кадырова сильно поменялась точка зрения. И он перестал критиковать Минобороны, что он делал, кстати, и до Пригожина. И вот этот разворот, который осуществил Кадыров-политик, это не первый случай, когда мы видим... Я бы не стал тут даже как-то его критиковать, говорить, что он лавирует или там какими-то еще эпитетами его оскорбительными наделять. Мы видим, что это информированный человек, что он как-то сильно раньше нас понял, знал, кто-то ему посоветовал. Я уж не знаю, что там случилось, но что карта Пригожина бита, мне кажется, Кадыров осознал сильно, по крайней мере, раньше меня. По крайней мере, вот этот момент, когда он перестал, скажем так, на уровне демагогии быть близок к Пригожину, потом перешел к прямой критике Пригожина. Это момент, когда он, очевидно, поменял свое понимание о том, что и ему, собственно, грозит. Я думаю, что он и сейчас понимает, что допустимо, а что недопустимо. И, конечно, Пригожин переходил вот эти так называемые двойные сплошные, но такого никогда не делал Кадыров.
Скажите, Григорий, насколько успешно отмазывают перед общественностью Кадырова такие пропагандисты, как телеведущий Владимир Соловьев и чиновница Маргарита Симонян? Вот они набросились на тех, кто пытался его критиковать.
Я думаю, довольно успешно, потому что мы видим, что Кадыров популярен, его мнение очень сильно разделяют в России, и это достигается благодаря таким пропагандистам как раз. То есть Я думаю, что российский телевизор работает довольно эффективно на определенную аудиторию.
Тогда я хочу вас поблагодарить за очень интересные комментарии. И моим собеседником был Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел». Из Нагорного Карабаха продолжается исход коренного населения. На сегодняшний день, по данным ереванских властей, более 100 тысяч беженцев и переселенцев прибыли в Армению. Это те люди, которые не хотят жить под управлением властей Баку и не желают получать азербайджанские паспорта. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорный Карабах вернулись 2300 бывших вынужденных переселенцев, а к концу 2023 года их число составит 5500. Человек. О том, как происходит этот библейский исход коренного населения Карабаха на глазах всего мира и как их встречают на территории Армении, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Антон Парваткин, который все эти дни наблюдал за этими несчастными людьми.
Я нахожусь в селе Карнедзор, прямо за моей спиной дорога, с которой начинается Лачинский коридор. По нему последние 6 дней армянское население, непризнанное Нагорно-Карабахской республики, выезжало на территорию Армении. По данным на утро 30 сентября, на территорию Армении въехало более 100 тысяч человек. Они прибывают в основном в город Гарис, где могут получить помощь от ООН, гуманитарную помощь от Красного Креста, волонтерских организаций, которые там работают прямо сейчас. Далее правительство планирует размещать их в Сюникской области, то есть это то, где сейчас я нахожусь и где находится город Гарис, в других регионах Армении. По поводу столицы Еревана говорят о том, что там сейчас нет места, просто негде разместить. Однако некоторые беженцы, которые на своих машинах выехали, попытаются там найти себе место жительства, пытаются там себе найти какие-то квартиры, остановиться где-то, планируют жить в самом Ереване дальше. Некоторые говорят о том, что поедут в Россию, потому что там есть родственники. По поводу того, что произошло и почему они не хотят оставаться под юрисдикцией Азербайджана, жители Нагорного Карабаха, с которыми я поговорил, говорят о том, что их предали, мир их не видит. Об их беде никто не говорит, их не замечают. Некоторые говорят о том, что их предала Россия, потому что в 2020 году, после войны, они вернулись в свои дома в Нагорный Карабах только потому, что думали, что Россия их защитит, и Россия дает гарантии их безопасности. Они не хотят оставаться под юрисдикцией Азербайджана, по нескольким причинам, ну а самые основные, некоторые говорят, что они не верят, что в отношении них будет, например, справедливое судебное разбирательство, и что их не будут ущемлять по этническому признаку. Другие более просто объясняют это тем, что за последние 30 лет с обеих сторон пролили так много крови, что совместное сосуществование просто невозможно. Одна из беженок мне сказала, что как я могу жить с этими людьми, когда они въехали в Аскеран, просто один из военных азербайджанских сказал ей, что уезжай из дома, теперь это будет мой дом. При этом сами азербайджанские власти говорят о том, что проблем с интеграцией у армянского населения не будет, но армяне уверены, и армяне, которые проживают в Армении, и этнические армяне Нагорного Карабаха, они уверены, что уедут все. Как сказал один из моих собеседников, что там останется только сумасшедший. Жить вместе с ним.
Живший в последнее время в Нагорном Карабахе экс-государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян задержан властями Азербайджана при попытке выезда из региона. Миллиардеру предъявили обвинение в финансировании терроризма. Также арестован силовиками Баку бывший первый замкомандующего армии обороны Нагорного Карабаха Давид Манукян. В Армении также побывал автор центра Карнеги в Берлине, публицист Кирилл Кривошеев. Вот как он видит эту конфликтную ситуацию между двумя народами. Насколько власти Армении готовы принять более 100 тысяч переселенцев из Карабаха?
Не появится ли в окрестностях Еревана и других городов палаточные лагеря с неудобствами в холодную погоду?
Судя по всему, судя по официальным данным, очень мало людей останавливается в государственном жилье. То есть то, что предоставляется именно государством, большая часть останавливается, видимо, где-то у родственников. Ну, я очень давно говорил, что следовало бы задуматься о размещении беженцев из Карабаха задолго до того, как будет их исход, но, к сожалению, сложилось иначе. Вот эта тема была, в общем-то, такая достаточно табуированная в Армении, потому что она подразумевала неизбежность поражения, а это очень неприятно думать так о себе. Ну что, наоборот, надо сказать, что в течение этих 3 лет армянские диаспоральные фонды зачем-то строили села в самом Карабахе и даже финансово мотивировали людей оставаться именно в Карабахе, то есть предлагали меньшую финансовую помощь тем, кто переезжал в Армению, и большую тем, кто был готов остаться. Ну, это ложная надежда. И больше того, мне кажется, это достаточно безответственно, потому что, ну, а теперь нет особенно средств, где их разместить, и ладно бы жилье, нужно понять, как эти люди встроятся в экономическую систему, потому что эти люди, скажем так, это не айтишники из России, которые приехали в Армению, чтобы зарабатывать деньги на Западе и тратить их в Армении. Это люди, скажем так, очного труда, они привыкли делать что-то руками, это сельское хозяйство, это сфера услуг. Вот то, чем был славен Карабах, там вино, сыры, продукты, где они найдут все эти люди применение себе в Армении, по-моему, это очень-очень сложно вот просто в экономическом плане.
Насколько вы приемлете аргументы азербайджанской стороны, которая всем напоминает о событиях 30-летней давности, когда из Карабаха бежали тоже коренные жители этого региона? Но азербайджанцы чуть ли не босиком, а тут армянам дают возможность уйти по добру, по здорову и с вещами.
Ну, во-первых, то, что было 30 лет назад, это действительно огромная трагедия. Но я не оправдываю одной жестокостью другую жестокость. Я считаю, что мир должен идти к развитию, и то, что было, к сожалению, приемлемо в 20 веке. В 20 веке мы видели много страшных событий, совершаемых разными режимами, вот, в том числе теми, кого мы сейчас считаем цивилизованными. Но, в общем-то, это нужно было оставить в 20 веке. Вот это все, депортации народов, какие-то там насильственные выселения. Давайте это все оставим, пожалуйста, в 20 веке. Здесь нужно было задуматься о том, как создать действительно приемлемые условия, действительно какую-то сложную политическую систему, которая может это интегрировать. Но, видимо, шли по пути наименьшего сопротивления, считали, что если армян хорошенько напугать, если вот создать такую вот атмосферу, знаете, школьного буллинга, когда вот постоянно тебя подначивают, такое вот, понимаешь, что тебе будет очень некомфортно, постоянная такая агрессия, вот вербально и невербально, то люди, да, принимают желание уехать, потому что так жить невозможно. Если почитать азербайджанскую прессу, то там вот такие вот подначивания в адрес армян очень неприятные. Хотя, и это абсолютно контрастирует с разговорами о реинтеграции, которые сейчас произносят чиновники. Поэтому что? Категорически не стоило армянам тогда, как бы армянским сепаратистам, армянским вооруженным силам выселять людей, безусловно. Более того, было бы идеально, если бы после Первой Карабахской войны Армения бы вернула пояс безопасности Азербайджану. Там такой вариант рассматривался, и лишь, скажем так, ближе к середине 2000-х он стал неприемлем. Потому что вот карабахский план, армянские политики, которые удерживали власть, они считали, что вот нужно держаться за то, что есть в любом случае. Было пространство для возможного для сторон компромисса. К сожалению, момент был упущен. И теперь вот, да, люди уходят из Карабаха. Это тоже зря, потому что Азербайджан, в свою очередь, тоже был слишком уперт и не проделал нужную работу по тому, чтобы быть готовым интегрировать это население, быть готовым как-то с ними жить.
В чем драма бизнесмена и политика Рубена Варданяна, который был неугоден ни официальному Еревану, ни официальному Баку, да и Россия, кажется, потеряла к нему интерес?
Его драма в том, что он, кажется, идеалист. Вот, как бы его в Баку не называли агентом Москвы, я не считаю, что он агент, хотя он, безусловно, старался воздерживаться от критики Москвы, в частности, когда западные журналисты спрашивали его, осуждаете ли вы Москву, например, за действия в Украине, он говорил, я постерегусь этой темы, потому что здесь есть российские миротворцы, вот, мы от них зависим, поэтому давайте я промолчу. Вот. В целом же он выступал очень жестко за защиту Арцаха до последнего. Был ли он прав в этом моменте? Я считаю, что нет, потому что когда 19 сентября Азербайджан уже начал это наступление, он кричал на Пашиняна в эфире различных телеканалов, он много выступал тогда. Говорил, что, значит, Пашинян предатель, и он должен признать Карабах и начать войну. Я считаю, что если бы премьер-министр исполнил этот совет, то война была бы на территории Армении, и она бы закончилась не победой. Поэтому, как ни прискорбно может быть, тут отступить и сдаться было правильным решением. Но его драма теперь, да, действительно, что едва ли за него может заступиться кто-то сильный, потому что Армения не сильная. Армения будет за него заступаться, требовать от ЕСПЧ, там, как у него дела, спрашивать, как его здоровье. Но, да, Россия не будет его защищать по двум причинам, потому что он отказался от гражданства, это было его решение, и вчера были такие, знаете, еще намеки, что, а может, он не отказался, но нет, ну, есть указ Путина, извините, подписанный, опубликованный, вот, и, ну, потому что, если Москва будет его защищать, то она подтвердит, что это ее агент, что, во-первых, как мне кажется, не так, во-вторых, ну, просто нецелесообразно политически. Наверное, его будут защищать такие люди, как Маргарита Симонян и Тина Канделаки, которые уже высказались в его защиту, наверное, они скинутся на адвоката. Вот, но его судьба действительно печальна и полностью в руках Ильхама Алиева.
Германия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и с 3 октября Норвегия. Это страны, которые больше не пускают машины с российскими номерами. В Германии даже были истории, когда таможня изымала их у российских туристов. С какими еще трудностями сталкиваются россияне в Европе и как их решают, в сюжете Артема Радыгина.
Алло, я сейчас стримлю, мы выиграли.
Что стримишь?
Ну, стримлю сейчас то, что мы выиграли в НКС.
Это фрагмент со стрима Даниила Абдрахманова. Он киберспортсмен из России. В августе 2023-го Абдрахманов со своим напарником Егором Люсико выиграл чемпионат Европы по игре Fortnite. Главный приз турнира – $200,000.
Мне надо осознать. Я перезвоню.
Давай.
Но деньги спортсмены не получат. Организатор турнира, компания Epic Games, отказалась платить и дисквалифицировала Абдрахманова и Люсико после победы. По версии организатора, за то, что спортсмены играли из России. Турнир дистанционный. Каждый игрок играет из своего дома. Но по правилам, из-за санкций игроки в России или Турции призы не получат. В Твиттере Даниил Абдрахманов написал, что он и его напарник правила не нарушили.
Я понимаю, что нельзя играть из запрещенной страны, но мы со Свизи, Егором Люсико, играли из страны, из которой можно играть и получать призы. Мы живем и играем из Беларуси, города Минск. Мы не нарушали никаких правил и честно выиграли этот чемпионат, находясь в стране, которую вы сами разрешили.
Боюсь, что окончательное решение уже принято, и мы не можем вам помочь. Однако я могу подтвердить, что вы не будете участвовать в чемпионате мира в этом году. Мы удалим собранную нами персональную информацию о вас и удалим вас с сервера Discord.
Кстати, есть банк, который нам отказался открывать счет, когда только они увидели документы.
Это Гера Угрюмова. 1,5 года назад она переехала в Италию. Гера ведет YouTube и телеграм-канал, где рассказывает о трудностях переезда. По словам Геры, чаще всего у российских мигрантов проблемы с банками. Они не открывают россиянам счета якобы из-за санкций.
Самое большое недопонимание в том, что сотрудники на местах, как правило, очень много читают новостей, и из новостей как бы у них складывается впечатление, что гражданам России ничего нельзя, то есть все запрещено, все под санкциями. Из-за этого происходят такие ситуации, когда отказываются открывать счет, иногда оформить медицинскую страховку, обменять валюту, что-то еще. Вот. Все происходит в основном из-за того, что сотрудники на местах очень много читают новостей, а конкретных инструкций у них нет.
Похожая политика и у пограничников, которые последние несколько недель очень строго читают старые законы и на въезде в Европу забирают у россиян машины. Случаи были, пара десятков. Еврокомиссия объясняет, что машины, украшения, сумки, электроника и еще сотня категорий – это санкционные товары, которые потенциально можно продавать.
Просто если эти вещи куплены, да, то же самое мыло, извините, а его провоз в Евросоюз никак не увеличивает доходы российского государства, так же, как купленная машина. Вот. Но это просто смешно и непрофессионально, и дискредитирует эти санкции, которые правильно были введены и даже сформулированы, с моей точки зрения, довольно аккуратно.
Немецкий политик Сергей Лагодинский эту позицию изложил в своем обращении к главе Еврокомиссии. По его словам, для личных вещей правила надо менять. Но правила не поменяли. Еврокомиссия рекомендует смотреть по ситуации. То есть таможня каждой страны сама решает, человек везет туалетную бумагу для себя или на продажу. В таких условиях каждый турист или эмигрант зависит только от того, как пограничник понимает советы Евросоюза.
Есть мальчик Евгений, которому я помогаю. Он въезжал в Евросоюз через Финляндию. Финны в этот момент уже прочитали новости, но еще не получили распоряжение от руководства. В итоге молодого человека не пустили с ноутбуком. Ему пришлось возвращаться в Россию, отдавать ноутбук родителям и снова идти в Финляндию.
Евгений, хоть и без ноутбука, благополучно доехал до Италии. Случаев, когда у гражданина России из-за санкций забрали ноутбук или телефон, пока не было. По крайней мере, официально. Конфискуют в основном машины, особенно дорогие, поэтому российским туристам на своих машинах в Европу лучше не ездить.
С нами на связи политик в изгнании, в прошлом депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Дмитрий, я вас приветствую.
Да, приветствую вас.
Мы вновь прорубим окно в Европу. Так вы заявили летом этого года изданию «Новая газета Европа» после встречи в Брюсселе с тамошними политиками. Вы один из тех известных политиков, которые неоднократно заявляли, что ваша задача – помочь тем противникам войны, которые не по своей воле оказались за пределами России и испытывают сложности с работой, социализацией и так далее. Не только противника войны, вообще российских граждан. Что вам удалось сделать?
Вот как раз я сейчас нахожусь в аэропорту. Я был только что во Франции на большом форуме, где как раз я обо всем, о том, что у вас в сюжете было упомянуто, говорил как раз. Причем даже удалось подготовить коммюнике, которое будет опубликовано не только в международных СМИ, но и попадет во все, так сказать, инстанции во Франции. Это и аппарат Макрона и так далее, и так далее. Дело в том, что когда вы задаете мне вопрос, что уже сделано, вот, ну, мне задают каждый месяц, да, как будто прям за месяц что-то можно было сделать. Но то я хочу просто обратить ваше внимание на то, что поправка Джексона Веника, помните, да, такую поправку, которую еще в советские времена Соединенные Штаты принимали, вы помните, когда ее отменили?
Конечно, ее ввели в начале 70-х годов из-за еврейской эмиграции, отменили лет 10-15 назад. Да, она существовала несколько десятилетий.
Ну, практически вы угадали, ее отменили ровно в момент принятия закона Магнитского, акта Магнитского. Это было, когда я был депутатом, по-моему, это был 13-й год, если мне не изменяет память, а может быть даже 12-й год. То есть, несмотря на то, что Россия, да, несколько десятилетий, в общем-то, ну, по крайней мере, десятилетия это точно двигалось по пути к демократии, вот, тем не менее, все эти ограничения оставались в силе. И так работает западная бюрократия, мы все просто должны понимать, что вот с учетом войны они в спешном порядке принимают санкции, а чтобы эти санкции отменить, да, на это уйдет прям годы, и надо к этому быть готовыми. Это годы, если мы сейчас будем работать, ездить, выступать, готовить доклады, чем мы занимаемся. Все это отменять гораздо сложнее, тем более, когда идет война, когда западные страны,
Дмитрий,
граждане...
Дмитрий, я на вас не давлю, но все-таки есть реальная жизнь. Вот, например, польская авиакомпания LOT не пустила на рейс рэпера Legalize. Настоящее его имя Андрей Меньшиков. Он не смог вылететь из Астаны, причиной недопуска стал его российский паспорт. Скажите, есть хоть какая-то процедура, когда можно помочь этим людям, нашим, вашим коллегам?
В частном порядке, да. Только вы не думайте, что я с таким не сталкиваюсь. У меня буквально 10 дней назад тоже счета у меня и у супруги закрыли, заблокировали. У моих помощников их заблокировали. И вот в ручном режиме мы это все пытаемся решить. Но не системно, да, потому что системно, чтобы решать, должно быть представительство российской оппозиции, должен быть статус политической субъектности и так далее. А, в принципе, мы создали такой, у нас есть проект «Ковчег». Можно туда обратиться. Это проект антивоенного комитета, вот, который вот именно в таком режиме, в ручном, пытается помогать с гуманитарными визами, пишет письма в разные инстанции, на эти письма реагирует. Но это подчеркиваю, это не, как сказать, это не решение проблем, это временная, да, поддержка. Конечно, то, о чем мы сейчас ведем переговоры с западными институтами, о том, чтобы у российской оппозиции появилась политическая субъектность. Конкретно последнее предложение Нормандского форума. Мы попросили Еврокомиссию назначить уполномоченного, да, который бы взаимодействовал с нами на системном уровне. Уполномоченный – это значит человек, обладающий полномочиями, который бы слушал нас, который бы слушал того же Сергея Лагодинского, который нам в этом помогает, Андреаса Кубилиуса, это бывшего премьера Литвы и депутат Европарламента. Если такой механизм будет создан, а лоббировать его, возможно, придется долго, то тогда, конечно, такие вопросы нам будет решать гораздо проще.
Дмитрий, вот вы сейчас находитесь в аэропорту, и вы сказали, что вы были на форуме в Париже. Вот как раз к этой теме я сейчас подойду совсем близко. Яшин, Илья Яшин, написал письмо обращения из тюрьмы. Давайте откровенно признаем, мы все поливали грядку, на которой выросли наполеоновские амбиции Путина. Мы все несем ответственность за последствия. Он обратился к участникам форума в Париже, в котором вы приняли участие, напрямую к европейским политикам. Вот вы можете предъявить такие же претензии в Брюсселе коллегам?
Так мы то же самое и говорим и в Брюсселе, и в Париже. Ну, были на разных немножко форумах. Мы были на Нормандском форуме, который именно французы организовали. Илья обратился за форума, который россияне организовали. Поэтому мы ровно это и формулируем. Как раз и можете почитать мои посты и мои выступления и на Нормандском форуме. Они были ровно о том, что санкции непродуманные, которые бьют не по путинскому режиму, которые бьют как раз по россиянам, что Европа вместо того, чтобы действительно бороться с путинским режимом, принимает такие меры, которые затрагивают там десятки, может быть, сотни, ну, например, владельцев российских автомашин с российскими номерами. И я им говорю, вы кого, с кем вы там боретесь-то? Это что, борьба с Путиным? Вы не понимаете, что, во-первых, люди, которые по туристическим визам пытаются попасть в Европу, они не могут заехать на автомобилях, потому что все эти страны давно уже отменили въезд по туристическим визам. Понятно, что люди с ВНЖ ездят на этих номерах, которые еще не успели их переоформить. И вместо того, чтобы реально принимать действия, которые направлены против путинского режима, санкции принимаются такие, что они бьют по мне, там, по многим людям даже в антивоенном комитете, по простым россиянам, которые либо бегут от войны, либо по журналистам, которые как раз освещают эту войну и рассказывают правду российским гражданам. Мы это говорим, ну, два раза в месяц, да, на разных площадках. Подчеркиваю, для того, чтобы этот вектор сменить, ну, я не знаю, сколько еще времени пройдет, да. Должно быть миллион этих форумов, мы должны везде говорить, выступать в прессе, и это делать очень сложно в условиях, когда каждый день весь мир в прямом эфире смотрит, как российское государство от нашего имени, да, убивает детей в Украине. Вот. И, соответственно, общественное мнение там как раз складывается не в нашу пользу, это надо понимать. Политики европейские в демократических странах, они должны сделать что-то, что от них требует общественное мнение. Когда ты не можешь реально остановить войну, ну ты должен хоть что-то показать. Поэтому вот часто мы имеем дело вот с такими дурацкими решениями. Или когда они под санкции берут, значит, Воложа оставляют под санкциями, он выступил против войны. Неважно, поздно можно критиковать, а там Березкина и Кантера оставили. Какой сигнал российским элитам? Совершенно непонятно. Вот об этом мы и говорим.
Дмитрий, Очень короткий ответ, если можно, но вопрос сложный, но постарайтесь уложиться в 30 секунд. Нет ли у вас ощущения, что чем больше вы лично и ваши коллеги отсутствуете в России, тем меньше вы влияете на ситуацию внутри страны?
Ну, по-моему, это и так очевидно, конечно. Если ты не находишься внутри страны, если ты не занимаешься политикой внутри страны, ты меньше влияешь. Но при этом, как бы, люди, которые там внутри находятся, тоже сегодня не имеют возможности заниматься политикой. К сожалению, да, мы скатились в такую диктатуру. Но я думаю, что все рано или поздно поменяется.
Дмитрий, огромное вам спасибо за интересный рассказ. Моим собеседником был политик Дмитрий Гудков. О том, как растут цены на нефть и увеличивается российский бюджет, который заточен на продолжение войны в Украине, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы нас смотрите на YouTube-канале, ставьте лайки. Мы вернемся через несколько минут.
Превознося бандеру упыря, и стали мальчики ходить под носом усики, и стали девочки носить потоньше трусики.
Российский поэт Влад Маленко читает антизападные басни со сцены на Красной площади. 29 сентября в Москве прошел концерт по случаю первой годовщины аннексии 4 украинских регионов – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Последние две области частично оккупированы Россией. На неделе президент Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября так называемого «Дня воссоединения новых регионов с Россией». На концерт по этому случаю Путин не приехал.
Как называется? Воссоединение, девушка. Где-то к 70, к 80 годам я, наверное, съезжу туда, потому что я смогу накопить на дорогу.
Мероприятие прошло под лозунгом «Одна страна, одна семья, одна Россия». Журналисты «Медузы» увидели в нем сходство с лозунгом нацистской Германии «Один народ, одно государство, один вождь». На провоенном концерте выступили «Руки вверх», «Наши», а также «Шаман», «Лариса Долина», Николай Басков и Александр Маршал. Вход был по пригласительным. По сообщению ряда СМИ, зрителями концерта стали бюджетники, старшеклассники и студенты. Как пишет телеграм-канал «Можем объяснить», организаторы набирали платную массовку, предлагая вознаграждение за участие в 600 рублей. Цены на нефть продолжат рост из-за сокращения поставок из России и Саудовской Аравии. По оценкам 42 аналитиков и экономистов, опрошенных агентством Рейтер, средняя цена марки Brent в этом году превысит $84 за баррель, а цена техасской нефти марки VTI приблизится к $80 за баррель. В последнем квартале этого года средняя цена Brent составит почти $90, считают эксперты. Благодаря росту цен, к которому привело сокращение добычи, Саудовская Аравия могла дополнительно заработать за последний квартал 2,6 миллиарда, а Россия 2,8 миллиарда долларов. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков Energy Aspects. До конца года Саудовская Аравия продлила добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, а Россия на 300 тысяч баррелей в сутки. Экономист Билл Уэзерберн из Capital Economics считает, что Саудовская Аравия и Россия будут диктовать цены на нефть в ближайшие три месяца. Инвестиционная компания Goldman Sachs прогнозирует, что ОПЕК сможет удержать Brent в диапазоне от 80 до 105 долларов в следующем году, учитывая уверенное увеличение спроса, особенно в Азии. По мнению ряда аналитиков, высокие цены на нефть могут спровоцировать рост инфляции в странах Евросоюза, продлить период высоких учетных ставок и затормозить рост экономики в 2024 году. Апелляция оставила в силе приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Ему дали 19 лет колонии особого режима по так называемому экстремистскому делу. Такое решение 26 сентября утвердил Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве. Ранее приговор Навальному осудили Евросоюз, США и Великобритания. Сам политик не признает своей вины ни по одному из пунктов обвинения. 27 сентября по решению администрации колонии номер 6 во Владимирской области, где содержится Навальный, его на год перевели в единое помещение камерного типа. Об этом сообщается в соцсетях политика. Поводом для нового наказания стал отказ Навального выйти на работу 25 сентября. По словам адвоката Вадима Кобзева, администрация колонии хотела принудительно вывести его подзащитного на работу. Это произошло до апелляции на последний приговор. Навальный де юре находился под стражей и мог сам решать, работать ему или нет. Защита намерена обжаловать в суде решение колонии о переводе оппозиционера в единое помещение камерного типа. ЕПКТ – это отдельное учреждение внутри колонии, похожее на тюрьму, рассказывают правозащитники. Такая мера взыскания предназначена для злостных нарушителей. В соцсетях Навального сказано, что это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов. Из Нагорного Карабаха в Армению вынуждены выехали 100 417 жителей. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба премьер-министра Армении. На начало этого года армянское население региона насчитывало 120 тысяч человек. Таким образом, Карабах покинуло более 80% жителей. При этом Азербайджан не называет число беженцев. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в регионе может не остаться армянского населения. Он обвинил азербайджанские власти в этнических чистках и депортации жителей. Официальный Баку заявляет, что массовый отъезд – это личное решение людей. 26 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен призвал президента Азербайджана Ильхама Алиева защитить мирное население Нагорного Карабаха. При попытке выехать из региона в Армению азербайджанские силовики задержали бывшего командующего армии непризнанной республики генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна. Ранее, 27 сентября, на границе был задержан бывший глава правительства самопровозглашенной республики бизнесмен Рубен Варданян. Его обвиняют в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований. Суд в Баку отправил Варданяна под арест. Варданян – инвестиционный банкир и миллиардер, основал в России школу Сколково и компанию «Тройка Диалог». В 2022 году он отказался от российского гражданства, переехал в Карабах и возглавил правительство самопровозглашенной республики. Советник президента непризнанной республики Давид Бабаян заявил 28 сентября о добровольной сдаче властям Азербайджана. Согласно указу президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвела Шахраманяна, самопровозглашенное государство прекращает существование с 1 января следующего года.
Эмбарго работает, потолок цен нет. Как Россия успешно обходит штрафные меры стран Запада и выгодно продает нефть? Военный бюджет России растет, как на дрожжах война на истощение продолжается. С нами на связи специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
По итогам третьего квартала рост цен на нефть составил почти 30%. И вы, наверное, догадываетесь, что в Кремле пьют шампанское, на улице тепло. А почему 25 сентября зафиксирована цифра 90, почти 2 доллара за баррель нефти Brent? Что происходит?
Действительно, нефть дорожает. Дорожает на различных ожиданиях. Спрос в Китае, производство нефти в Соединенных Штатах, сокращение экспорта нефти из России, объявленное официальное сокращение, сокращение добычи, добровольное сокращение в Саудовской Аравии. И вот на этом фоне нефть стала все-таки дорожать. И вопрос такой, поднимется цена выше 100 долларов или не поднимется? Вот тут разные есть соображения. Но что касается России, то, думаю, здесь российскому бюджету торжествовать немножко рановато. По нескольким соображениям. Первое. Хорошо, Россия может сейчас экспортировать нефть дороже, чем потолок цен на нефть уральской так называемой смеси, то есть 60 долларов за баррель. Различными уловками. Тут можно долго перечислять, каким образом все это получается, чтобы обойти санкции. Да и санкции-то очень тяжело администрировать и навязывать, и неизвестно кого ловить, и неизвестно кого и каким образом наказывать. В общем, Россия получает за свою нефть больше официально за каждый баррель, чем вот этот самый потолок нефти. Но радоваться рано по нескольким причинам. Первое. Объем этой нефти сокращается. Во-первых, сократился объем нефти, которую Россия экспортирует на 300 тысяч баррелей в сутки. Это совершенно официально. Второе, Россия за свою нефть получает не доллары, а, в общем-то, какую-то другую валюту, которую многие экономисты на Западе называют Микки Маус Мани. То есть деньги Микки Мауса. Индийские рупии, на которые Россия не в состоянии купить столько, сколько ей достается от реализации на индийском рынке сырой российской нефти. То есть, вроде бы деньги получили, отчитались, что экспортировали на такую вот сумму, а купить-то на них нечего и трансформировать ни в рубли, ни в доллары невозможно.
Михаил, простите, если покупают нефть и нефтепродукты Индия, а что, Европа уже перестала покупать? Например, по заявлениям чиновников, газовые хранилища в Европе заполнены на 90-95%. Можно ли говорить, что слезла Европа, Евросоюз, с российской как газовой, так и нефтяной иглы?
А тут не нужно путать нефть и газ, потому что против нефти есть санкции, и Европа добровольно ушла от импорта российской нефти. Где-то 30% потребностей нефти до войны в Европе удовлетворялись за счет российских поставок, а сейчас там практически осталось совсем немного. По трубе идут, но против трубопроводной нефти нет никаких санкций. По трубе нефть идет в Венгрию, в Чехию, Словакию. По морю Болгария уже с конца этого года перестает получать российскую нефть. В Италии перестали закупать российскую нефть. Так что вот с поставками российской нефти там вроде бы Европа от этого избавилась. По газу там совершенно другая картина. Потому что там никто не вводил ни эмбарго, ни бойкотов никаких, не запрещал покупать российский газ. Российский газ сам ушел. Вот по воле Путина «Газпром» стал отключать поставки российского газа под надуманными предлогами или просто в наглую, напрямую, раз, и прекратили поставки. Но Европа обошлась и без российской нефти, и без российского газа. Мы видим сейчас, что в Европе даже импорт сжиженного природного газа в течение сентября упал на 20% по сравнению с тем, что было год тому назад. Почему? А столько газа уже не нужно Европе. Потому что она, во-первых, заполнила свои газовые хранилища больше, чем на 95%. Да еще и с удовольствием закачивает запас газа на зиму в подземные хранилища Украины, которая для этого их предоставила. Ну, как бы рента такая происходит. И никаких проблем с обеспечением газом европейских потребителей на этот сезон, да я думаю, на будущий сезон просто возникнуть никак не может.
Михаил, скажите, пожалуйста, можно вернуться все-таки в Россию, потому что это ближе к нам и к народонаселению. Почему пропал бензин с заправок в России?
Ну, представьте себе, что вы нефтяная компания, коммерческая нефтяная компания, вы руководитель этой компании, или совет директоров, или акционеры, и вдруг вам правительство предлагает, знаете что, вот из патриотических соображений, не могли бы вы на внутреннем рынке продавать бензин и дизтопливо ниже себестоимости? Вот, то есть вам нужно вот столько-то вот денег. Вот на бирже сейчас продается по 76 где-то рублей килограмм бензина 95-го, а вы его, извините, давайте продавать на АЗС, где-то по 60 хотя бы, то 55-60. И что будет делать нормальная нефтяная компания? Потому что правительство, если раньше компенсировало какие-то потери от торговли на внутреннем рынке, вводило так называемый демпферный механизм. То есть из общего федерального бюджета все россияне делились с нефтяными компаниями какими-то деньгами, чтобы те имели возможность дальше торговать на внутреннем рынке. А тут вдруг правительство говорит, вы знаете, нам очень деньги нужны, поэтому мы бы вам эту компенсацию урежем практически наполовину, 40 с лишним процентов получилось, урезали этот демпферный механизм. И что делает нефтяная компания? Первое, она говорит, а что я буду перерабатывать нефть в нефтепродукты и торговать ею здесь от Рязани до Хабаровска? Лучше я буду сырую нефть экспортировать где только возможно. Ах, нельзя... Ах, у нас там ограничения. Тогда я буду нефтепродукты контрабандой через Казахстан, через Кыргызстан, через какие-то страны дальше отправлять. А в России торговать мне совершенно невыгодно.
Спасибо, Михаил, вам за очень интересный и подробный рассказ о нефтяном и газовом рынке. Моим собеседником был эксперт по нефти и газу Михаил Крутихин. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки, для нас это очень важно. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.